Добрый вечер, господа. На прошлой неделе я участвовал, как я сказал, не по микрофону, а по телефону, застрял в аэропорту Женевы. И на этой неделе чуть не угодил в Москву по делу, которое для нас всех не безразлично. Дело в том, что Российская интернет-академия в разделе «Персональная страница» присудила первую премию небезызвестному вам веб-сайту www.seva.ru, который, собственно, отражает, в частности, происходящее на севообороте. И дело такое, награды, сами понимаете, дают не каждый день. Мы считаем, что это результат огромного коллективного труда слушателей, целой группы энтузиастов. И поэтому мы хотим сейчас поговорить по телефону, и надеемся, что связь уже установлена, с веб-мастером Сева.ру, который, собственно, был на церемонии и получал 4-килограммовый чугунный приз. Сергей Панцирев, слышите ли вы нас?
Разумеется, слышу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Прежде всего, конечно, главное поздравление вам, потому что как веб-мастер вы основное лицо, вы этот проект придумали, создавали ежедневно и еженедельно поддерживали, и поэтому...
Я хочу тут же откреститься от таких лестных характеристик. Я действительно считаю, что сайт Сева.ру — это совместное произведение очень-очень многих людей, и я здесь играю только частную такую роль.
Как это все происходило вообще? В какой обстановке вручали? И что дали? Какую премию дали?
Ну, я сейчас расскажу об этом чуть подробнее. Церемония происходила в московском клубе «Точка». Это рок-н-ролльный клуб, достаточно известный. Поэтому сама церемония была лишена той помпезности, которая была ей присуща в прошлые годы. И поэтому церемония скорее напоминала такую неформальную тусовку единомышленников, чем официальное мероприятие типа «Оскара». Но антураж был выдержан. На сцену выходили известные люди, которые вручали награды, назывались номинации. И вот когда мы дошли до номинации «Персональная страница», то прозвучало, что награда присуждается сайту «Сева Новгородцев онлайн», и на сцену поднялся ваш покорный слуга в сопровождении нашего главного дизайнера и верстальщика Анны Панциревой, а также руководителя нашего аудиоархива Александра Ковалева, который специально из Тамбова приехал на вручение премии.
Ну, Сережа, конечно, я понимаю, что вас приветствовали очень громко, потому что прежде всего...
На самом деле, приветствовали, без ложной скромности скажу, очень громко, потому что когда объявляли номинантов, было слышно по реакции зала, что все желали нам победы, и сегодня я получил уже очень много писем теплых, радостных писем со словами поддержки и поздравления.
Здорово. Мне говорили, что у вас сегодня 600 визитов было.
Да, после того, как сайт так прославился, посещаемость его была абсолютно невероятной. На настоящий момент, вот за сегодняшний день, на сайте было свыше 3000 просмотров страниц. Это более чем двухнедельная норма наша.
Сережа, ну вы понимаете, что мы знаем, кто создал сайт. Скромность украшает большевика, знаете, но мы также знаем, что в этом сайте большое участие принимает Аня. И, пожалуйста, не думайте, что мы ее отодвигаем на второй план. Я даже уверен, что когда вы вышли на сцену, то публика зааплодировала, потому что увидела ее.
Вот сегодня, например, мы с Александром Ковалевым встречались с еще одним человеком, который нам бескорыстно помогает, с Дмитрием Пожарским, который передал нам свыше 70 часов записей севооборотов и рок-посевов прошлых лет,
да-да,
которые после оцифровки займут достойное место в нашем аудиоархиве. Там есть, кстати сказать, самый первый выпуск севооборота.
Потрясающе. Я слушал тут на интернете за 89-й год. Раннего себя было послушать очень интересно. Сергей, мы, к сожалению, не можем дольше разговаривать. Искренние поздравления. Совершенно не потому, что это мы, а потому, что как бы это общее дело, и дело, я считаю, очень хорошее.
Это громадный успех, господа. Ура!
Да. Ура! 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 Это мы
чокнем.
Спасибо, счастливо, больше встреч. Господа, у каждого в жизни есть первая любовь, не знаю, первая поездка к морю, что-то первое, есть первый анекдот. Я, например, помню свой первый анекдот. И поговорить об отношении вот этого непрерывно меняющегося фольклорного процесса мы пригласили в студию. Прошу любить и жаловать. Юрий Александрович Клейнер, профессор Петербургского университета, лингвист по совместительству фольклорист. Леонид Иванович, вы анекдот свой первый помните? Я помню...
Нет.
Мой первый анекдот — это 47-й год. Меняли деньги. Вот сейчас никто этого не вспомнит.
Это я помню
вы
тоже.
Вы помните, да.
Поэтому я тоже помню анекдот. Был.
Да. И кто... Нужно было вложить деньги срочно во что-то. Кто покупал там, не знаю, шкаф, кольца. И жена мужу говорит, вон, говорит, наверху люди-то умные живут. Удачно деньги вложили, так танцуют. Пойди поднимись, дурак, посмотри. Он поднимается и говорит, что же вы такое купили, что у вас танцы? Они говорят, да какие танцы, лошадь купили, не знаем, куда ее деть.
Да, и второй анекдот был такой. На рынке подходит к рынку человек с огромным мешком за плечами. Он сбрасывает мешок, там полно денег. Он вытирает лоб, поворачивается, смотрит, что такое? Деньги есть, а мешка-то нету, украли.
Потому что была страшная инфляция.
Ну, если уж вы меня представили профессором, то позвольте, я в этом качестве и выступлю. Вот можно я вам тест предложу?
Ага.
Вы анекдоты, вот если вы помните первый анекдот свой, вы, стало быть, много анекдотов помните.
Ну, некоторые, конечно.
Хорошо запоминаете, да?
Да.
А стихи?
Стихи те, что я заучивал, я помню, но
ну, общем,
это
трудно,
небольшое
да?
количество, да. Трудно. Вот у Леонида Владимировича в запасе какие-то часы стихов.
А и анекдотов?
Нет, вы знаете, анекдоты, конечно, тоже. Но где они лежат, я не знаю. Они откуда-то всплывают к месту. Ну. Вот сейчас, вот этот анекдот про мешок с деньгами... Я не рассказывал, но я думаю, ну, как минимум лет 50.
Ну, вы счастливый человек, Леонид Владимирович, потому что я вопрос этот я задаю на протяжении уже очень многих лет. И я заметил, что как бы взаимоисключающее такое правило. Либо человек помнит стихи, либо анекдоты.
Я согласен.
Да. Это потом я нашел этому объяснение, но я расскажу просто из своей собственной, так сказать, практики. У меня была до какого-то возраста, очень раннего, ну, феноменальная просто память. Я приходил в школу с невыученным стихом, длинным, кто-нибудь его отвечал, один человек передо мной, я тут же мог идти... В какой-то момент я стал запоминать анекдоты. Я до сих пор помню, я помню анекдоты там школьных времен, я всегда помню, кто их рассказывал, при каких обстоятельствах. Я думаю, с этого момента я перестал запоминать стихи вообще. И вообще вот что-то такое, что нужно более-менее механически запоминать, ушло совершенно. Разная грамматика.
Да? Вы считаете грамматикой? Я так все это ассоциативно воспринимаю. Потому что человек, запоминающий анекдоты, мыслит как журналист. А человек, запоминающий стихи, мыслит как писатель. Там, потому что в стихах есть некое течение образов, ощущение времени и пространства. А в анекдоте остросюжетная ситуация, как заголовок газетный.
Вы знаете, ну, верно, конечно, только все равно это, естественно, речь идет о языке, языке анекдота. Но я думаю, что как раз тот, кто рассказывает анекдот, как, собственно, любой человек, который порождает какой-то текст, он скорее писатель. Потому что все-таки тут вы же не будете рассказывать анекдот вот обязательно так, как вам рассказали. Вам рассказали плохо, а вы что-то добавите. Интонацию поменяете, ну, посмотрите на слушателей и так далее. Это, собственно, то, что делает вообще исполнитель, скажем, эпоса. Вот я, собственно, вы сказали, что я по совместительству фольклорист, я стал там довольно давно заниматься эпосом, серьезным, древним и так далее. Вот. Но при этом я не ездил, человек я ленивый, я не ездил по там деревням и аулам, не собирал ничего, брал книжки там, читал какие-то описания. И вдруг выяснилось, что вообще там очень много общего вот с тем жанром, который я знаю и люблю много лет. Вот именно та самая грамматика отсутствия текста. Какого-то специального текста, который мы должны запомнить, вот как стихотворение.
То есть творчество на месте.
Творчество на месте, да. Хотя, конечно, какие-то анекдоты вот иногда хочется рассказать так, как рассказал тот человек, который...
Безусловно. Вот к слову я скажу, что когда изобрели книги, стало появляться книгопечатание, то противники книг говорили, что уничтожена вся семейная культура.
Правильно.
Ведь раньше из поколения в поколение у костра или у камелька семейного передавались предания, крепилась семья, старших слушали младшие, пара эстафета знаний и мудрости, появились книги, и молодежь может вообще, минуя стариков, читать и приобретать свои знания. Я уже не говорю про интернет и прочие изобретения.
Это следующее, это будет дальнейшее уничтожение
совершенно
вот этих старых связей. Ну, кстати сказать, вот там у костра обязательно был у молодого человека учитель, который учил его песням. Ну, у каждого из вас, наверное, был, вот у меня был дядя такой тоже, который рассказывал кладезь анекдотов. Ну, вот, дяди давно нет, но, так сказать, он передал свой жезл мне, и я полюбил это искусство.
Ну, вот скажите, вы, вот вы собираете анекдоты, вы...
Я не собираю.
Вы их запоминаете, вы их любите, но вы их не собираете в техническом смысле. Вы не завели картотеку анекдотов.
Упаси Боже!
Вот. А я знаю человека, это очень известный человек, который всю жизнь занимается коллекционированием анекдотов. Они у него по алфавиту, по темам, как хотите.
По ключевым словам.
Да, да, да. Это международный гроссмейстер Юрий Львович Авербах, экс-чемпион Советского Союза по шахматам. Человек во многих отношениях замечательный. И горжусь тем, что он мой добрый друг. Он был первым советским гроссмейстером, которого послали в Австралию. И я помню, как мы его провожали. Потому что это невероятно. До того в Австралию ни один советский шахматист не ездил. Мы его провожали, и все хором ему сказали: «Ну, Юра, привезите австралийские анекдоты». Он вернулся, и мы ему сказали: «Ну?» Он говорит: «Один, но хороший». Анекдот такой. Стоит австралийский абориген около дороги и горько плачет. Идет прохожий и говорит: «Старик, что ты плачешь?» Он говорит: «Да как же мне не плакать? Я купил себе новый бумеранг и никак не могу выбросить старый».
Ну да, да, да.
Но самый чудный,
австралийский, да,
самый чудный анекдот — это ирландский. Там такая вообще абстракция и такой поворот странный вот это их вот сознание. Мой, например, любимый, едет человек по Ирландии и спрашивает у прохожего, как ему проехать в Дублин. А ему Ирландец говорит: «На вашем месте я бы начинал не отсюда».
Ну, это ирландские, то есть анекдоты про ирландцев, да?
Не, ну это, да, вот ирландские.
Ирландцы, естественно, ирландцы здесь ведь знают, как... Чукчу.
Ну, в этом анекдоте нет ничего для ирландцев обидного. Это просто как бы отражает ирландское сознание. Он им говорит: «Which is the way to Dublin?» Он говорит: «If I were you, I wouldn't start here». А ирландские анекдоты в том смысле, в каком вы говорите, они очень многочисленны в Англии.
О, да.
Когда мой сын учился в школе, он каждый день приходил с новым ирландским анекдотом. Причем, ну, антиирландцы, не знаешь, как хотите. Анекдоты про евреев антисемитские или нет. Бывают разные. Так же и про ирландцев. Он приходил каждый день с новым ирландским анекдотом. Почему в Ирландии у собак приплюснутые носы? Потому что они догоняют стоящие на стоянке машины. Понимаете? И так далее, и так далее.
Ну, это уже просто как бы издевательство, якобы над умственной
неполноценностью. Скажите, пожалуйста, вот над умственной неполноценностью, скажите, вот вы давно живете в Англии.
Да.
Много вы знаете ирландцев?
Ну, я знаю же человек троих. Один у меня был маляр-строитель, там другой еще кто-то.
Ну, как-то случайно.
Рабочий класс такой, да.
Рабочий класс. Вы, Леонид Владимирович, как?
Я знаю многих.
Я знаю многих. Я бывал в Ирландии.
Да. Ну, вы вообще человек любопытный, и вообще многих знаете.
Ну, продюсер Ирландка, что там говорит?
Вот, но тем не менее, все-таки это не люди, которые на каждом шагу встречаются.
Ну, много.
Все-таки, ну, много-немного. Ну, вот антиирландские. Здесь ведь все-таки выбирают объект для анекдотов, выбирают, собственно, ну, какой-то довольно далекий. Ну, кто встречал Чукчу? Вот я знал двух. Я знал двух.
Это много.
Вы теперь знаете трех.
А кто еще?
Я встречал.
А, нет.
Вы встречали Чукчу, да?
Вот, значит, мы с вами...
Я был на Чукотке.
Вот мы были на Чукотке. Да, но да. Вот я в Ленинграде встречал двух. Они совершенно не походили на персонажей анекдотов. Сами эти анекдоты рассказывали чукотские. Вот. Ну, конечно, еврейские анекдоты тут немножко в стороне, но вот тут, видимо, все-таки как человек относится к себе и к рассказу.
Еврейских самопародия. Да. Чукотских насмешка. У меня, например, любимый последний анекдот, это в 6 утра в местечковом городе встречаются два человека. Один говорит: «Рабинович, вы куда?» Он говорит: «В публичный дом». В такую рань? Он говорит: «Хочу скорее отдохнуть».
Но все-таки, вы знаете, вот, возвращаясь, кто становится объектом? Знаете, в Америке есть польский анекдот.
А как же?
Вот покуда я не...
Все время, да.
Да, покуда я не спросил, а много ли они знают поляков, оказалось, что, ну, примерно как ирландцев, в общем, ну, по крайней мере, не идентифицируют. Для них такие же далекие чукчи. Я возмущался страшно. Однажды я скандал просто устроил, когда мне рассказали, как казалось смешной, самая короткая книга в мире — список польских героев войны.
Ну, знаете, да, американец говорит, чего-чего, но вы знаете, это очень обидно, потому что поляки на самом деле прекрасные войны. И битва под Монте-Кассино,
знаете, нам-то всем, мы, так сказать, я вырос на фильмах Вайды, что-то там говорить.
Нет, да, ну, вот.
Да. Но для них потом, я понял, это
какие-то такие же чукчи.
Да, да.
Замечательный был такой американский анекдот, что, значит, польская экономика лопнула, развалилась, обанкротилась, когда американец зашел в банк и попросил разменять десятку.
А поляков же чудное чувство юмора. Я видел в газете, в польской, объявление: «Охотно вернусь в Соренто». Это было еще в советские времена.
Там же у них
юмор, прекрасное чувство юмора.
Ну и анекдоты у самих поляков замечательные, еще советских времен. Поляк находит бутылку с джином, то есть не с напитком, а выходит джин.
Джин.
Да, три желания. Он думает, говорит: пусть Китай завоюет Польшу. Пожалуйста. Второе: еще раз пусть завоюет. Ничего не понимаю. Ну, а третье: что, тоже хочет? Да. Зачем? Ты же не патриот? Нет, я патриот. Я просто представился, как они 6 раз по Советскому Союзу пройдут.
А вы помните при Сталине, когда построили здание на Котельнической набережной, и аналогичный небоскреб подарили Польше?
Там тоже.
Ну, так. Так поляки его позвали «Кошмар цукорника». То есть это ужас изготовителя тортов.
Да, да, да.
Ну,
да,
как
да,
вообще тонкое было названо.
Да, да, точно, точно. Совершенно. Да, вот такой же был.
Я с анекдотами столкнулся, естественно, в детстве. У меня дедушка был, Михаил Матвеевич, черный человек. И он рассказывал, и до меня еще дошла вот эта вот шутка конца 19 века. Он 70 какого-то года. Со Сталином, по-моему, в один год они родились. И он еще застал вот этот неторопливый российский юмор, который сейчас уже не то, что... Он непонятен, он исчез уже совершенно. Дед по питии мог, значит, любил такие вещи говорить. «Профессор черной магии, изобретатель кокса, мыла, ваксы, сажи и колесной мази». Такой не был юмор.
Да, анекдоты были, конечно, революционные. Что-то рассказывал мой отец, но это были детские анекдоты, очень похожие на наши. Наши школьные, в общем, простые, незамысловатые, но обязательно с какой-нибудь такой полуприличной изюминкой. Но, в общем, было немного их, конечно. Бабушка вспоминала какие-то... Кстати сказать, тогда анекдоты распространялись на пластинках.
Правда?
Да-да-да, были пластинки. Вот первые пластинки были с записями анекдотов. И бабушка моя очень смешно пересказывала еврейские анекдоты с еврейским акцентом. Вот это были
записи. Удивительно, что анекдоты не выдерживают печати, в общем. Они на бумаге умирают сразу, как рыба, вытащенная из воды. И то же самое на пластинке. У меня был вот недавний проект для местной радиостанции, даже для одной редакции. Я сделал делал подборки анекдотов. Меня они интересуют просто, вот как вы, как лингвист, фольклорист, занимаетесь своей областью. Я вижу в этом тоже развивающийся фольклор. Я далек от исследований, но саму фактуру я набираю. И как только ты запишешь, так это все сразу мгновенно мертвеет.
Да, вот я об этом подумал, когда Леонид Владимирович сказал, что вот записывают, составляют картотеки. Я знаю таких людей. Это, как правило, самые худшие рассказчики анекдотов.
Он отличный рассказчик.
Ну, бывают исключения, естественно. Но, тем не менее, вот обычно все-таки правило таково. Но, вы знаете, все-таки дело не безнадежное. Я сам убеждаюсь, у меня есть такой... старинный знакомый, профессор, ну, коллега, фонолог из университета Беркли. Мы с ним когда-то встретились, там, он приехал в Ленинград там, в начале самых 90-х годов, и меня попросили сводить его в Эрмитаж. Вот мы идем, и как-то так я почтенный человек, известный человек, я не знаю, что ему нужно, ему рассказывать, вот посмотрите направо, посмотрите налево, и он как-то, я чувствую, так неловко ему как-то вот. И вот мы стоим перед какой-то картиной, религиозный сюжет. Он говорит, ну, знаете, может, это и не к месту, но вот я тут вспомнил один анекдот по этому поводу. Вот с тех пор мы, да, когда мы встретились потом в Беркли, я спросил, он, увидев меня, прошло много лет, он сказал, у меня для вас пара новых анекдотов, и я потом его спросил, помнит ли он тот анекдот, который рассказал мне в Эрмитаже, да, сказал он, конечно, и добавил несколько деталей, вот, анекдоты американские, времени не станем занимать, очень длинные всегда. В отличие от наших, вот. Так вот, мы с ним переписываемся, когда появился интернет, уже много лет мы переписываемся анекдотами. Причем, более того, не просто я ему пишу, я пишу по-английски. То есть я русские анекдоты перевожу на английский.
Ну, да, очень трудно.
Некоторые вот. Переводятся.
Многие переводятся, я бы сказал, многие. То есть дело не безнадежное, не безнадежное.
Вот. Но мы с вами минуту назад заговорили о пластинке, и пластинка как бы нам сейчас будет, я надеюсь, в помощь, потому что музыкальное творчество и юмор до сих пор живы, до сих пор сочетаются. И в виде примера песня под названием «Пролог».
Господа, товарищи, граждане, мирные квартиросъемщики и бомжи. Как-то вечером с друзьями мы на кухне собрались. И под водочку с блинами разговор вели за жизнь. Разошлись они на шутку, трижды бегали в ларек. Ну и как водится, под утро подвели всему итог. Что бы мы ни голосили, все равно один ответ. Хороша ты, мать Россия, да порядку в тебе нет.
Коротко,
ну, и здорово.
Татьяны Берг в студии нет, как вы уже успели заметить. Но по хорошей себе в оборотской традиции, кто бы куда ни уезжал, к телефончику подойдет. Если не может подойти, то хотя бы подползет. И вот Татьяна Берг, мы надеемся, сейчас на линии, она нам расскажет, где она и что она делает. Таня, здрасте.
Да, добрый вечер. А как это вы, Танечка, догадались, что я не подхожу, а подползаю?
Танечка, интуиция художника и человека...
Не может быть. Правда, да. Как вы знали?
Нет, я просто так сказал, что первое, что в голову пришло.
А самое смешное, что я действительно почти подползаю, потому что у меня одолело что-то вроде радикулита, и я вся в форме примерно долларового знака, только без черточек.
Я знаю, что у меня интуиция чудовищная, но что до такой степени она развита, я не подозревал.
Клянусь, у меня есть свидетели.
Ой-ой-ой, очень сочувствуем.
Спасибо, но уже легчает.
Радикулит это у простых людей, у вас это, наверное, люмбаго, я думаю.
Возможно, но от этого не легче.
Таня, если вспомнить рассказ о Генри «Родственные души», там два человека...
Как сразу становится, все методы лечения предлагают.
Да-да-да, но одно только средство, вы помните какое? Хорошая выпивка.
Этим я занимаюсь вот уже третий день.
Ну, становится лучше, надо сказать. Ну, это недостаточно убиваю.
Вы же поехали в теплую страну, Танечка. Как вас продуло, что ли? Что случилось?
А я не знаю. Это же такая вещь необъяснимая. Вступила и вступила. Ну, бог с ним, это неинтересно.
Да. Сегодня 24 градуса. Я сегодня уже была на Средиземном море.
И все замечательно. Кроме того, что вот спина, но я надеюсь, что она тоже пройдет.
Что происходит? Вы приехали в опасную точку Земли.
Ну, об этом стараешься не думать, знаете. Люди живут нормально, ходят, что называется, выпивают и закусывают, вот как я уже доложила. Ну, конечно, вот мы пришли на пляж, например, сегодня в Тель-Авиве, а не успели мы спуститься к пляжу, как раздался такой, значит, голос страшный из матюгальника, что ежели кто вот тут оставил черный портфельчик, сумку, то есть, подозрительную, без хозяина лежащую, то подойдите, пожалуйста, и объявитесь. А ежели никто в ближайшие минуты не объявится, то просим всех, кто находится в достаточной близости от этой сумки, разбежаться подальше по пляжу и не подходить, пока мы с ней не разберемся. Два раза он это грозно повторил, мы на всякий случай отошли подальше, не дожидаясь, но потом больше не повторял, так что, наверное, появился владелец.
Известно, Таня, что общественное мнение в Израиле расколото примерно пополам. Часть либералов, часть, как бы, ястребов. Среди ваших знакомых на существующую ситуацию какой взгляд преобладает? Что ваши знакомые в кухонных разговорах предложили бы, скажем, руководству или правительству предпринять?
Я думаю, у меня такое ощущение, что сейчас все, и ястребы, и голуби, в полной растерянности, честно сказать. Потому что как-то они потеряли и ястребинность, и голубинность, и все как-то смотрят на жизнь достаточно, к сожалению, пессимистически. И выхода из этого исхода никто пока, серьезно говоря, не видит. И даже люди, которые, скажем, очень не любят премьер-министра Шарона, ему как бы сочувствуют, потому что, ну, действительно, а что делать? А люди, которые к нему относились симпатии раньше, а эту симпатию тоже растеряли, потому что меры, которые он принимает, толку не дают. Единственное, что я твердо могу сказать, что никто не испытывает никакой любви к лидеру палестинцев Ясиру Арафату. Вот просто и тут, пожалуй, даже те, кто очень не любит Шарона, согласны с тем, что от Арафата ничего ждать не приходится, и что он либо, значит, не хочет, либо не может. А в любой ситуации тогда чего с ним разговаривать? Тут, пожалуй, все согласны.
Ну, хорошо,
но я вообще говоря, если вы хотите, я буду продолжать разговор про политику.
Нет, но хватит этого.
Да, я вот тоже думала, что я думала, о чем рассказать, и решила, что ближневосточная политика – это такое дело, что либо нужно разговаривать часами, либо вообще не нужно. И так они говорят слишком много. Я поэтому думаю, что я лучше расскажу вам человеческую историю. Потому что вот если помните, когда мы жили в Лондоне, когда ирландская республиканская армия тоже, значит, так сказать, давала о себе знать, то ведь тоже мы могли войти в любой автобус, скажем, или на вокзал, и нас могли взорвать где угодно.
Бывало.
Но мы же не думали с вами об этом, правда?
Нет.
Жили все более-менее нормальной жизнью. И здесь тоже люди живут, как я уже сказала. И иногда этим людям приходят в голову странные мысли. И иногда они даже проявляют настойчивость, и эти вот мысли и идеи притворяют в жизнь. И вот я об одном таком человеке хотела рассказать. Он жил, да был здесь человек, вот работавший в полиции. Ну, и как когда-то писал Галич, судьба милиционерская — ругаться цельный день. И вот ему, видимо, надоело ругаться, иметь дело со всякими людьми нехорошими, да и вообще с людьми. А захотелось ему тишины, красоты и природы. И выбрал он место у Мертвого моря, но не на берегу, где живой природы, как вы понимаете, не слишком много, а, так сказать, над морем, в оазисе Эйн-Геди. Там замечательные зеленые места, горные ручейки, иногда мелькают горные козлы и горные зайцы, есть тут и такие. И там масса птиц. И вот тут-то мы и подходим к идее нашего героя. Потому что он решил уйти с земли в воздух, выстроить дом-гнездо и, как уже было сказано, наслаждаться тишиной и природой. Он ушел из полиции и начал вот видеть свое гнездо. Сколько времени это строительство заняло, я, честно скажу, не выяснила. Но, в конце концов, дом, правда, небольшой, но вполне самодостаточный, был построен. И зажил он на высоте эдак примерно 5 метров. Под раскидистой кроной, в окружении настоящих птичьих гнезд. И наслаждался жизнью. Но надо сказать, что одобрение его бывших коллег эта идея не вызвала. По не совсем понятной причине. То ли потому, что он муниципальный налог не платит теперь, то ли просто не положено. Но они упорно пытаются его выселить. Пока он сопротивляется, но исход борьбы еще не ясен. И интересно, что эта идея, видимо, так сказать, в прямом смысле слова носится в воздухе. Буквально вчера я прочитала в газете статью о французе по имени Ален Лоран, который тоже бросил свою работу, он был главой рекламного агентства в Париже, купил дом в деревушке на юге Франции и построил дом-гнездо в ветвях огромной пинии, которая росла у него в саду. На соседней ветке гнездо дроздов, а рядом в дупле живет семья белок. Ну, полный рай. И самое главное, что у него не только нет никаких проблем с властями, а его идея даже принесла неожиданный финансовый успех. Его друзья пришли в такой восторг, что стали просить строить, так сказать, гнезда и для них. И в результате, ну, живет он в основном в гнезде, но он основал фирму, которая занимается сборкой вот таких воздушных домиков. Уже 12 замков. Построено.
Воздушных замков, да?
Да, воздушного, если угодно, но все-таки на деревьях. И стоят они, между прочим, очень недешево, хотя они крошечные, от 20 до 60 тысяч долларов. Но пока нехватки в заказчиках нет. Вот такая у нас жизнь.
Здорово. Спасибо, Танечка. Приезжайте скорее с разогнутой спиной.
Ой, я очень-очень-очень надеюсь, что это произойдет.
Да.
У вас все в порядке, я надеюсь?
Да, слава богу, вернулись, все. При встрече все расскажу. Ну, счастливо тогда. До встречи.
Да.
До свидания.
Счастливо.
До свидания. Сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
23 марта 1912 года, 90 лет назад, в германском городе Вирзице в аристократической семье родился Вернер фон Браун, инженер-ракетчик, работавший до конца Второй мировой войны в гитлеровской Германии, а затем добровольно перешедший к американцам и создавший множество военных и космических ракет, в том числе непревзойденную по сей день ракету-носитель «Сатурн-5». Именно эта ракета, содержащая больше миллиона деталей и полная оригинальных конструктивных решений, позволила американским астронавтам летать на Луну. Фон Браун заболел, так сказать, ракетами в 13-летнем возрасте, когда прочел в 1925 году книгу Германа Оберта «Ракеты для космических полетов». Теперь нечто невероятное. В 1971 году, когда вышла моя книга о советской космонавтике, итальянское телевидение пригласило меня принять участие в передаче о космических полетах. Невозможно рассказать, какой шок я испытал, когда в студию вошел профессор Оберт собственной персоной. Школьникам, слыша и читая о Циолковском и будущих межпланетных полетах, мы читали также в советских книгах и журналах, что 7 мая 1931 года Герман Оберт запустил первую жидкостную ракету. Я тогда еще не знал, что книга Оберта вдохновила фон Брауна, но о самом фон Брауне знал хорошо. Американский издатель отправил ему рукопись моей книги на отзыв и, к моему большому смущению, напечатал этот отзыв на обложке. Читать я его не буду, только покажу коллегам. Вот эта книга.
Фон Браун... можно я прочитаю?
Не надо, не надо, Сева, не надо, чепуха. Ну, отзывы, отзывы. Фон Браун знал в годы войны об эксплуатации военнопленных на подземном ракетном заводе в Пенемюнде. Но, по его словам, только защищал их от жестокостей. Он также знал, что его ракетами обстреливали Англию. Увы, такова была судьба многих ученых и инженеров, оказавшихся в странах с диктаторскими режимами. Великий ракетчик фон Браун скончался в 1977 году. 24 марта 1957 года, 45 лет назад, ушел из жизни талантливый и своеобразный лингвист, литературовед, исследователь поэзии, автор важных работ о Пушкине, ну, профессор Борис Викторович
Шкловский.
Томашевский.
Ой, то простите.
Томашевский.
Фу-то, Господи.
Да, скоро полвека прошло с его кончины, а специалисты, разбирающие вновь найденные рукописи, делают и сегодня атрибуцию по Томашевскому, то есть определяют авторов по методу, носящему его имя. 25 марта 1902 года, 100 лет назад, вышла книга Ленина «Что делать?». Великий вождь рабочего класса относился к рабочим высокомерно. «Классовое политическое сознание, — писал автор книги, — может быть принесено рабочему только извне, причем слово «извне» выделял курсивом. Для того, чтобы это создание внедрять, Ленин предлагал создать сеть революционеров-профессионалов, фанатиков со строгой дисциплиной. «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию», сказано в книге. Перевернули. 25 марта 1957 года, 45 лет назад, Франция, Западная Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург подписали в Риме соглашение о Европейском экономическом сообществе, общем рынке, и о Европейском сообществе по атомной энергии. В 1973 году к Римским соглашениям присоединились Великобритания, Дания и Ирландия. В 1981 году Греция, в 1986 году Испания и Португалия, а совсем недавно в 1995 Финляндия, Швеция и Австрия. Нынешний Европейский Союз по-прежнему основан на Римских соглашениях. 27 марта 1922 года, 80 лет назад, открылся 11-й съезд партии, последний съезд с участием Ленина, который был очень болен и присутствовал только на двух, их первым и последним. Перед съездом группа оппозиционеров обратилась в Коминтерн с жалобой на удушение критики в рядах РКПБ. За эту дерзость верные ленинцы требовали исключения из партии Шляпникова и Калантай. Но съезд проголосовал против их исключения. Во какая еще была внутрипартийная демократия! Скоро от нее не осталось и следа. 27 марта 1927 года, 75 лет назад, родился величайший современный виолончелист, дирижер и выдающийся гражданин планеты, иначе не скажешь, Мстислав Леопольдович Ростропович. Я имел счастье познакомиться с ним 20 лет назад и был, можно сказать, немедленно сражен его обаянием, юмором и вниманием к окружающим. Теперь очень кратко о годовщинах, более подробно упомянутых 5 лет назад. 23 марта 1862 года, 140 лет назад, в Санкт-Петербурге открылась первая ремесленная школа для мальчиков и девочек. 25 марта 1917 года, 85 лет назад, Временное правительство России отменило смертную казнь. 26 марта 1827 года, 175 лет назад, скончался гениальный Людвиг ван Бетховен.
Спасибо, Леонид Владимирович. Все у вас?
Хватит.
Вы на Бетховене закончили, а я должен музыку играть, которая совершенно не соответствует высокому имени.
Мучит ностальгия, снялось пиво по рублю, лег еще поспать. Снялись девки молодые, а Нью-Йорк я не люблю. Эх, Одесса, мать. Расшалились нервы под окошком негра, их на фоне мостовой не видно там. Жизнь идет вселадно, лишь одно досадно, то, что Клинтон обижает милых дам. Я пластиночку поставлю, мне это Новый год привезли друзья. Там поет Олег Митяев, он неправильно поет. Надо петь, как я. Чтобы петь красиво, я канистру пива выпиваю ежедневно по утрам. Голос то, что надо, иммигранты рады. Только Клинтон обижает милых дам. Я в Нью-Йорке, как на зоне, без России, как без рук, не могу прожить. Я березки на балконе посадил 15 штук, проще водку пить. Девки, будьте проще, приходите в рощу, мне так скучно одному по вечерам. Будет вам приятно вспомнить даже пятна. Это Клинтон обижает милых дам.
Шутки. Вспомнили кто-нибудь через два президентства?
Ну, вы говорите о памяти, Сева. Я тут должен как-то себя реабилитировать немножко, потому что вот такой вот ляп ужасный допустил.
Ой, ля.
Ну, какой? Вместо Томашевского назвал школу.
О, ну, да, тоже.
Я приеду, я уволен за прошлый пригодный. Но, вы знаете, можно было бы рассказать массу анекдотов по этому поводу, такой епиходовский цикл, да? Но я все-таки по поводу того, что вы говорили... Хочу тоже похвастаться, некоторая память у меня есть и на даты, и на имена. И имя Оберта я помню и читал о предполагаемом запуске, но чуть ли не одновременно вот с теми, кто был современником этого. Так, ну, в каком-то смысле одновременно. Я пользовался теми же источниками. У меня одно из любимых моих чтений, это у меня есть сохранилась подшивка журнала «Вокруг света» за 29-й год. Вот.
О,
и там я прочел про это. Вот. Ну, а с космосом я ведь все-таки из того поколения, которое помнит этот день, когда в класс кто-то ворвался, кто-то из двоечников, которого выгнали, и закричал человек в космосе. Вот.
А, человек, это ощущение... 61-й.
Да-да-да, и ощущение это поразительное. И тут вот еще... кое-что было упомянуто, вот то, что мы во время песни смогли рассмотреть, это ваша книга. Я ее прочел еще когда-то в Советском Союзе, каким-то образом попавшись.
Она по-русски была.
По-русски, советский космический блеф.
Да, да.
Знаете, это впечатление было сопоставимое вот с тем, что испытали мы тогда, потому что столько откровений было, такого количества мы не знали.
Конечно, это понятно.
Того, что... окружало все это. И вы знаете, вот нам показываете вот издание американское, говорите, что есть шведское, а русское это издание есть?
Есть, конечно, вы же его читали.
Нет, новое, простите.
Нет, эта книга больше никому не нужна. Все, что здесь написано, все объявлено в открытой печати. С этим было связано множество всяких историй. В те годы, когда уже была перестройка, но не очень было еще можно все говорить, некоторые товарищи упорно пытались давать прежние официальные версии, но все это уже отлетело как шелуха, все стало на свои места. Я же ведь не имел секретного доступа, и там в книге это прямо написано. Но я работал в журнале «Знание и сила». И всеми...
Один из лучших журналов
всеми, был, кстати, ну, спасибо, я тоже так думаю. И со всеми этими ребятами, ракетчиками, с очень многими, мы, конечно, были связаны и знали то, что другие не знали.
Мы сейчас возвращаемся к теме, заявленной в начале, о том, что... анекдот может быть предметом, во-первых, лингвистического исследования, что это живой фольклор. И мы начали говорить о пересечении разных культур. Да, как вот вы своему приятелю, американцу, переводные анекдоты посылаете. Эту байку свою я рассказывал уже несколько раз, но она настолько у меня в жизни оказалась определяющей и образующей, что я еще раз расскажу. Мы были в гостях у местной тут еврейской интеллигенции. Она известная актриса, он известный драматург. Зная мое полуеврейское происхождение, они говорят, ну у вас есть какие-нибудь смешные еврейские анекдоты? Я говорю, да, самый смешной еврейский анекдот в России, который я знаю, это в цирке выходит шталмейстер и говорит, а сейчас смертельный номер. Человек – еврей.
Без сетки и без клетки.
Они так обиделись на меня. И с тех пор мы в гости туда уже лет 9 туда не зовут. То есть разное восприятие. Они, будучи западными либералями, это в лобовом варианте восприняли.
Ну да, расизм.
Да, для них это был расизм.
Вы знаете, я внимательно, естественно, за этим слежу. Мне это интересно, как воспринимается это. И в Англии с этим, конечно, гораздо легче. Англичане любят, ну, анекдоты, которые в Америке назвали бы расистскими. В Америке их тоже любят. Но там они обязательно предупреждают, так оглядываясь. Ну, это такое, вот они говорят.
Это политическая
корректность. Да. Ну, я уж так, мы среди своих, вы понимаете, что я не расист. Да, да. И все тут же ушки на макушке начинают его слушать радостно. Тут же свои варианты, опять же предупреждая, что вот это вы не подумайте, что я такой. Но наивно, смешно. В Англии с этим лучше гораздо, конечно.
Безусловно. Политкорректность еще здесь не полностью.
Есть, но анекдоты, во всяком случае, рассказываются, они, ну, собственно говоря, первые анекдоты, которые я услышал, действительно английские. Не те, которые у нас. Анекдоты про Англию, помните?
Да, много. Мне недавно на интернете такая попалась шутка, как доктор Ватсон говорит Шерлоку Холмсу: «А что это вы, Шерлок, все время один? Никогда вас не видел с женщиной?» А он говорит: «Элементарно, милый Ватсон».
Нет, ну, у нас, конечно, все эти анекдоты, которые пользовались вообще успехом, это, ну, вот типа того, что подходит человек к приемному пункту с двумя сетками бутылок, еще молодые слушатели могут этого и не понять, но вы помните, как мы ходили с этими, из-под виски берете? Нет, тары, сэр. Обязательно, вот. Но настоящие английские анекдоты тут же мне рассказали студенты про ирландцев, естественно, и про шотландцев, причем рассказывали шотландские студенты. Вот какой замечательный анекдот мне рассказали в Шотландии. Какой самый чистый город в Шотландии? Абердин. Почему? Потому что жители Абердина поднимают все, что увидят. Игра на шотландской якобы жадности.
Ну, это действительно много анекдотов об этом. Шотландец кроет крышу своего, ремонтирует крышу своего здания, оступается и падает. Он летит мимо окна, где его жена готовит котлеты для ужина. И он кричит: «Сегодня одной котлеты меньше».
Ну, помните, как шотландец выходит на каждой станции? И сосед, извиняясь, он куда-то едет, и на каждой станции выходит. И он, сосед спрашивает: «Ну куда, простите, любопытство просто, а куда вы ходите каждый раз?» «Вы знаете, я был у врача перед поездкой, он сказал, что я каждую минуту могу умереть». «Ну и что, зачем же выходить для этого? Купить билет». Вот.
По перегонам.
Да. Вот, кстати сказать, ну, опять же, вот тут у нас получилась такая вполне реальная ситуация, без записи, прямой эфир, ничего не подготовлено. Вот как рассказывается анекдот. Я много лет пытаюсь засечь вот тот момент, когда начинают рассказывать анекдоты. Никогда не получается. Вот невозможно. Но обязательно это идет по кругу. И это и главное доказательство того, что это явление лингвистическое. То есть не ситуативное слово. Я цепляюсь за то, что сказали вы, и так далее по кругу пошло. Меня, кстати, об этом, если вы слышали американские анекдоты, они всегда ужасно длинные. Причем чем длиннее, тем лучше. Вот мой американский знакомый...
Есть разные,
но в основном это очень ценится. Да, вот он, когда вспомнил анекдот, который он мне рассказывал, я его попросил повторить, прошло там 6 лет, он стал в полтора раза длиннее. Он добавил полтора. И мне однажды сказали, там, надо сказать, наши анекдоты, ковбойские анекдоты, пользовались огромным успехом, и мне сказала одна слушательница: «Вы знаете, как-то вот мне очень нравятся ваши анекдоты, которые вы рассказываете хорошо, но как-то очень быстро, вот вы, я только приготовлюсь слушать, а уже надо смеяться». Вы знаете, вот ситуация разная, вот тут вот у вас сидит вот один Джон и рассказывает, а у нас же за столом, ну, по крайней мере, 3-4 таких человека, и у каждого запас.
Не, я вообще в последнее время только афоризмы уже собираю. Типа: «Мы медленно запрягаем, но быстро ездим, а тормозим так вообще страшно». Или я уже... Едет блондинка, про блондинку целая серия, едет блондинка и слушает радио в машине. А там говорят: «Вы слушаете радио «Серебряный дождь», предположим». Она говорит: «Откуда они знают, что я слушаю?» Знаете, мне вот эта шутка понравилась концептуальным сломом.
Да.
Потому что совсем с другой стороны глядят на проблему.
Ирландский анекдот, пожалуйста. Ирландец приходит на почту получить письмо, там, до востребования. Смотрит, говорит, простите, ваша фамилия. А, думает, ирландец, дурак, на конверте же написано.
Да, да, да. Совершенно. Леонид
Ильич, вы на «Москвиче» ездили когда-нибудь?
Конечно, конечно.
Про «Москвич» вот так?
Даже был «Москвич».
Да. Значит, отец с сыном купили «Москвич», приехали в гараж чинить его и достают пособие по ремонту. Все это тихо. И отец сыну говорит, вот, сынок, теперь это наша Библия. А сын говорит, нет, папа, это наша Камасутра.
Хорошо,
ну, естественно, вспоминается по этому поводу несколько анекдотов, но я умолкаю.
Когда вышел автомобиль «Запорожец», у которого двигатель был сзади, если помните, а сразу появился анекдот. Дама купила «Запорожец» и выехала на большую дорогу. И мотор заглох. Она остановилась на обочине, открыла спереди капот и видит к ее ужасу, что мотора просто нет. В это время идет второй «Запорожец». Она помахала рукой, там тоже едет дама за рулем. Она остановилась и так говорит, «Милочка, смотрите, у меня вдруг исчез мотор, и машина остановилась». Та говорит, «Господи, как хорошо, что вы меня остановили. Я как раз случайно открыла сзади багажник, и там у меня оказался второй мотор, можете его взять».
Это анекдот ведь про жучков сначала, про Volkswagen был сочинен.
Ну, да,
это анекдот,
наверное.
Это западный анекдот.
А оно очень может быть, да?
Я его знаю просто по-английски. Понятно. Она говорит, «Don't worry, I have a spare one in the back».
Ну, да, да,
вы
да,
знаете,
да,
вот это еще одна загадка. Вот как
оно... они кочуют.
Да, дело в том, что, ну, фольклор известны бродячие сюжеты.
Вот вы простите меня, перебью. Недавно было произведено исследование. 1000 человек были опрошены на самую смешную шутку. В общем, опрос был какой-то большой. Это, по-моему, 1000 только исследователей было. Дикое количество людей опросили. Самая смешная шутка 20 века. И эта шутка такая. Сидит Шерлок Холмс и доктор Ватсон в палатке, и он, значит, они смотрят на звезды, и Шерлок Холмс говорит, вот что вы думаете, доктор Ватсон, глядя на звезды? Он говорит, я вижу космические дали, звезды, там, путешествия, то все. Он говорит, глупец, говорит, вы не понимаете главного, у нас палатку сперли. Это шутка русская. И мне люди сказали, что они эту хохму видели 4 или там 5 лет назад в российской где-то печати. Кроме того, психология, это же русская. Никто в Англии палатку ни у кого не украдет, понимаете? Это самый главный поворот ситуационный в российской ситуации. Когда ты думаешь о возвышенном, а тем временем палатку у тебя сперли.
Да, но я слышал... Сейчас, правда, трудно сказать сейчас, ну, есть интернет, люди общаются, ну, вот, скажем, американский анекдот о юристе, который продает душу, там, он молодой юрист, ему обещают блестящую карьеру, только нужно отдать душу свою, там, детей, внуков и так далее, нет, я понимаю, ну и что? Ну и что такого? И потом я это услышал в церкви, потом приехал домой, мне тут же рассказывают про нового русского, которого там, не знаю, там, Балан Никеля. Вот. И то же самое повторяется, но там другое. А в чем прикол-то? Так что, но мне приходилось слышать анекдоты, действительно, какие-то, так сказать, по разные стороны океана и кочующие. И, но, с другой стороны, ковбойские анекдоты, скажем, есть в России, есть в Англии. Их нет в Америке. Во всяком случае,
я слышал. Интересно.
Да.
Да.
Ковбойский анекдот это какой, я например...
Ну, нет. Ковбойские анекдоты, это про ковбоев. Когда там идут двое ковбоев, один говорит, вот видишь, там три человека, да, вот один мой враг, да, который, ну вот этот, ну какой вот этот, ну, достает пистолет, бах-бах, ну тот, который остался. Вот. Есть целая серия, длинная, где-то там 60-е годы, и американцы балдели просто от этих.
У меня, я напоследок расскажу, один говорит, что это такой мрачный Джонни, а Джонни говорит, ну что-то такой мрачный Джонни, Джонни говорит, он выставит пистолет, пум-пум-пум, ну что-то такой мрачный Джонни. Говорит, жена пошла за водой и сломала ногу.
пришлось ее пристрелить.
Ковбойский анекдот, но это издевка над американскими фильмами в русском варианте. Господа, беседа нас в конце концов на том же месте, в тот же час встретимся на будущей неделе. Юрий Александрович Клинер был у нас в гостях. Счастливо.